Глава 13. Думаю. Легко сказать. Ты должен стать совсем другим человеком. А как это сделать? Я был не согласен, что плохо учусь. Один неуд, и то по арифметике. И то потому, что однажды я почистил сапоги, а оружичек вызвал меня и сказал: «Чем это ты машешь сапоги, Григорьев? Гнилыми яйцами на керосине?» Я нагрубил. И с тех пор он мне больше неуда не ставил. Но все-таки я чувствовал, что Кораблев прав, и мне нужно стать совсем другим человеком. Что, если у меня действительно слабая воля? Это нужно проверить. Нужно решить что-нибудь и непременно исполнить. Для начала я решил прочитать книгу «Записки охотника», которую я уже читал в прошлом году и бросил, потому что она показалась мне очень скучной. Странно. Только что я взял из больничной библиотеки «Записки охотника» и прочитал страниц 5, как книга показалась мне втрое скучнее, чем прежде. Больше всего на свете мне захотелось, чтобы не было этого решения. Но я дал себе слово, даже прошептал его под одеялом, а слово нужно держать. Я прочел «Записки охотника» и решил, что Кораблев врет. У меня сильная воля. Разумеется, нужно было бы проверить себя еще раз. Скажем, каждое утро после зарядки обтираться холодной водой из-под крана. Или выйти в году по арифметике на отлично. Но все это я отложил до возвращения в школу, а пока оставалось только думать и думать. «Ты воображаешь лучше, чем соображаешь». Почему он так сказал? Может быть, потому что я хвастал своей лепкой? Это было обидно. «Катька, вот кто воображает». Или Кораблев иначе понимает это слово. Я решил, что спрошу у него, если он придет еще раз. Но он не пришел, и только через год или два я узнал, что воображать — это значит не только задаваться. «Кто ты такой и зачем существуешь на белом свете?» Я думал над этим, читая газеты. В больнице я стал читать газеты. Интересно. Если бы не было так много иностранных слов... Я нашел среди них и вульгаризацию, и крокодиловые слезы. Наконец, Иван Иванович осмотрел меня в последний раз и велел выписать из больницы. Это был замечательный день. Мы простились, но он оставил мне свой адрес и велел зайти.
«Только смотри, не позже 20-го», — весело сказал он. «А то, брат, того и гляди, дома не застанешь».
С узлом в руках я вышел из больницы и, пройдя квартал, присел на тумбу. Такая еще была слабость. Но как хорошо. Какая большая Москва. Я забыл ее. И как шумно на улицах. У меня закружилась голова, но я знал, что не упаду. Я здоров и буду жить. Я поправился. Прощай, больница. Здравствуй, школа. По правде говоря, я был немного огорчен, что в школе меня встретили так равнодушно. Только Ромашка спросил: «Выздоровел?» С таким выражением, как будто он немного жалел, что я не умер. Валька обрадовался, но ему было не до меня. У него пропал еж, и он подозревал, что повар, по распоряжению Николая Антоновича, бросил ежа в помойную яму.
«Уж лучше бы я его продал», — грустно сказал Валька. «Мне 25 копеек давали. Дурак не взял».
Пока я лежал в больнице, появились новые деньги — серебряные и золотые. В детдоме все было по-старому, только Серафима Петровна перешла в старшие классы, и на ее место поступил мужчина-воспитатель Суткин. Валька сказал, что он подлиза. Подлизывается к Николаю Антоновичу, к Немке, к Ружечку и к ребятам. Зато в школе за эти полгода произошли большие перемены. Во-первых, она стала вдвое меньше. Часть старших классов перевели в другие школы. Во-вторых, ее покрасили и побелили. Просто не узнать стало прежних грязных комнат с тусклыми окнами и черными потолками. В-третьих, все только и говорили о комсомольской ячейке. Секретарем была теперь тетя Варя, та самая девочка из хозяйственной комиссии, которая в 20-м году с шумовкой в руке деловито разгуливала по коридору. Должно быть, она оказалась хорошим секретарем, потому что, когда я вернулся, маленькая комнатка комсомольской ячейки была самым интересным местом в нашей школе. Я еще не был комсомольцем, но на третий день после возвращения из больницы уже получил от тети Вари задание нарисовать парящий в облаках самолет и над ним надпись: «Молодежь, вступай в ОДВФ». Пальцы у меня были еще как чужие, но я с жаром принялся за работу. Словом, в школе стало в 1000 раз интереснее, чем прежде, и я, вступив сразу во все кружки и увлекшись коллективным чтением газет, совсем забыл о докторе Иване Ивановиче и о том, что он просил меня зайти не позже 20 мая.